Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. В этот день, в 1993 году, на всенародном референдуме была принята Конституция Российской Федерации. Сегодня, в годовщину основного закона, в Государственном Кремлевском дворце прошла научно-практическая конференция, посвященная его 15-летию. Ее работу открыло выступление президента Медведева. Во время выступления главы государства один из присутствующих начал выкрикивать с места, что Конституция уродуется поправками, не соблюдается власть, введена цензура, нет свободных выборов. Охрана вывела его из зала, несмотря на то, что Медведев специально подчеркнул, что на решителя спокойствие можно и оставить. В конце концов, Конституция даровала всем россиянам право на собственное мнение. Какую роль в новейшей истории России сыграла действующая Конституция, принятая около 15 лет назад? Об этом говорим с бывшим председателем Первой Государственной Думы и секретарем Совета Безопасности Иваном Рыбкиным и героем сегодняшнего инцидента в Государственном Кремлевском дворце, возмутителем спокойствия на научно-практической конференции, лидером движения «Мы» Романом Доброхотовым. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Ивану Рыбкину. Добрый вечер, Иван Петрович. В какой момент вы поверили в потенциал принятой в 93-м году Конституции?
Вы знаете, мне хочется поздравить прежде всего с 15-летием всех разработчиков этой Конституции, всех, кто голосовал за Конституцию. Конституция работает, и это очень важно. Мне как-то, хотя я пришел из оппозиции, после жесткой стычки ветвей власти, а именно парламента и Конституционного суда с президентом, и проходили горячие выборы 12 декабря 1993 года, и сегодня 15-летие и Государственной Думы, после 75-летнего перерыва она снова вошла в историю новейшей России, вернулась, точнее, в историю новейшей России. Мы выступали тогда, руководители фракций на центральном телевидении, анализировали новую Конституцию, уже принятую, и как-то хотелось верить, и мы поверили в то, что она сработает, что она примирит все три ветви власти на пути созидания, согласия и такой целенаправленной и результативной работы. Так оно и получилось. Мне верилось в эту Конституцию с первых дней. Хотя давалась она, эта Конституция, очень и очень нам непросто.
Вопрос лидеру движения «Мы» Роману Доброхоту. Вот сегодня некоторые телеканалы уже показали эту сценку в Государственном Кремлевском дворце. Напомните, пожалуйста, обстоятельства инцидента, в котором вы участвовали. Добрый вечер.
Да, добрый вечер. Я, к сожалению, правда, не могу всех поздравить с юбилеем Конституции, потому что это как-то странно праздновать юбилей покойника. А что касается сегодняшнего мероприятия, то, в общем, это не задумывалось как акция. Просто так получилось, что я был одним из участников этой научно-практической, какое странное название, научно-практической конференции. Ну, мне просто практически случайно попался пригласительный билет, и я слушал речь Дмитрия Анатольевича Медведева внимательно, и в определенный момент, когда он начал рассказывать, какое он большое внимание уделяет тем правам и свободам, которые описаны в этой Конституции, как он считает нужным их защищать, мне просто лопнуло терпение, я встал и обратился к присутствующим в зале людям, их там было довольно много, все-таки полный зал этого дворца, сказал, что, ну что вы его слушаете, этот человек только что продлил себе срок, теперь нам рассказывает про Конституцию. Ну тогда достаточно громко это было сказано, ну еще добавил, что в стране цензура, нету выборов, ни одно из прав, которые там есть, не соблюдается. В общем, большую часть из этих фраз я уже говорил, когда меня скрутили ФСОшники и стали выводить. Вот. И Дмитрий Анатольевич при этом вынужден был остановиться. И когда увидел, что меня утаскивают, он, видимо, решил, что это достаточно неудобный момент для его имиджа, попросил меня никуда не уводить. Но, тем не менее, ФСОшники его не послушали и все-таки меня из зала утащили, не дав договорить. То, я думаю, на самом деле очень символично, потому что это иллюстрирует, как на самом деле силовики реагируют на сигналы Дмитрия Медведева. В общем, не только в этой ситуации.
Отец Глеб Якунин, бывший народный депутат России и Государственной Думы Российской Федерации, помнит времена создания действующей Конституции.
Я был депутатом Верховного Совета России, когда создавалась эта Конституция замечательная. Великая Конституция, уникальная. Мы можем гордиться этой Конституцией. Но праздник вот отменили, это очень символично. Значит, для нашей жизни Конституция вещь второстепенная. В Конституции статья прав человека написана «требует особой процедуры внесения изменений». Вот мы видим сейчас позорное исключение суда присяжных произошло. И вот сегодня очень символическое произошло событие. Молодой человек, когда выступал президент Медведев, стал там выкрикивать позор поправкам Конституции. Идея-то правильная, но он, президент, сказал очень как бы по-христиански: не трогайте его, он имеет право высказывать свою позицию. А охрана не обращает внимания, хватает его, затыкает ему рот, и отвели его в милицию. Ну вот вам пример нашей жизни, как действует вертикаль власти. Это тоже прямое нарушение Конституции.
Вопрос Ивана Рыбкина. Симптоматично ли, по-вашему, что День Конституции перестал уже быть государственным праздником?
Да, весьма симптоматично. Хотя день принятия Конституции Российской Федерации, он так назван в самом тексте Конституции, остался в наших календарях, в нашей памяти. Симптоматично хотя бы потому, что не только людей, которые мыслят по-другому, восклицают по-другому, действуют по-другому, по-иному, вытаскивают порой вот таким вот образом из залов. Это происходит во всех городах и весях страны, когда люди свое конституционное право на демонстрацию, пикет, массовые собрания реализуют. С ними тоже так поступают, предостережения выносят. И даже невзирая на то, что эти люди носят очень хорошие головы на плечах, головы чемпионов мира по шахматам, недавних вице-премьеров, недавних премьер-министров страны, их тоже, в общем-то, простите, бьют по голове палками. Это явление повсеместное. То есть форма есть, а вот содержание наполняется другим. Я хочу Романа поддержать и сказать, да, конечно, и цензура, и попранная свобода слова в средствах массовой информации, все меньше их, где можно произнести слово иное. Совершенно беспардонное вмешательство в дела общественных организаций происходит, партий. Я перечислил людей, весьма известных, можно назвать их фамилии, которые не могут реализовать свое право вместе с своими сторонниками, думающими так же, как они, создать и зарегистрировать партию, пойти на выборы. Можно здесь перечислять, какие удары наносятся по духу Конституции, не говоря уже о той форме, когда, совершенно не объясняя ничего, вдруг вводится 6-летний срок для президента, меняется статья 81, часть 1 Конституции, и 5-летний срок для Государственной Думы, статья 96, часть 1. С какой стати? Почему? Говорят, это совершенно не влияет ни на что. Влияет, и серьезно. Просто-напросто люди хотят остаться у власти надолго. А если бы удалось, вообще бы навсегда, на свой человеческий срок.
Вопрос Роману Доброхотову, лидеру движения «Мы». Вот пока действующая Конституция еще не изменена, но когда, по-вашему, переродилась суть нашего действующего государственного строя?
Ну, я думаю, что принято считать это все-таки за точку отсчета дела Ходорковского, но на самом деле даже с первых слов Владимира Путина, когда он стал президентом, уже стало понятно, что он совсем по-другому мыслит понятие свободы. Было понятно, что у него другие приоритеты. После того, как лодка Курск, после того, как было понятно, как на это реагирует Путин, в общем, мне кажется, уже тенденция каким-то образом наметилась. А вот как-то какой-то конкретный день, конечно, здесь отметить сложно, да и не нужно, потому что главное же, мне кажется, даже это не поведение властей, которое, в общем, понятно, откуда берется, а главное это то, как пассивно и спокойно проглатывает все это публика, общество. И ведь на самом деле попасть там в тот же там дворец съездов, или как он там сейчас называется, где выступал Медведев, а раньше выступал Путин, это же не так уж сложно. Многие люди там были, и многие люди наверняка были не согласны, но никому не приходило в голову вот то, что вообще-то, если вы не согласны, надо об этом сказать. И вот, мне кажется, вот это сейчас главная проблема. И как это исправлять, честно говоря, мне понять сложно. Возможно, только вот нефтяной кризис немножечко остудит головы людей, позволит им понять, что уже им особенно терять нечего, и можно вполне себе позволить и какие-то такие вот смелые вещи.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 2212. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660 1055. Напомню, что о том, какую роль в новейшей истории России сыграла действующая конституция, принятая ровно 15 лет назад, говорим с бывшим председателем Первой Государственной Думы Иваном Рыбкиным и лидером движения «Мы» Романом Доброхотовым. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Бывший секретарь Конституционного суда России Тамара Морщакова признает эффективность Конституции.
Прежде всего, Конституция объяснила людям, в какой стране они будут дальше жить. И это очень важно, потому что на самом деле тогда, когда она принималась, ситуация была совершенно неопределенной, и нужно было иметь какую-то программу дальнейшего развития или дальнейшей жизни. Определив, как мы будем жить, она удержала нас всех от очень опасных процессов, которые могли произойти. Это могло быть что угодно, от гражданской войны до распада страны. Дальше Конституция на самом деле уже стала действовать как надежный, достаточный инструмент в руках людей, потому что она предусмотрела определенные механизмы для защиты их прав. Но многого, конечно, она еще не реализовала из своего собственного потенциала. Мы говорим, она не реализовала, на самом деле люди не реализовали. Нужно все-таки сделать из нее действующий документ в полном объеме. И это, конечно, будет обеспечивать совсем другой уровень защиты прав граждан в нашей стране.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, какую роль в новейшей истории России сыграла действующая Конституция, принятая ровно 15 лет назад, мы говорим с бывшим председателем Первой Государственной Думы Иваном Рыбкиным и лидером движения «Мы» Романом Доброхотовым. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Вопрос Ивану Петровичу. Вот 15 лет назад половина депутатов избиралась по одномандатным округам, избирались все члены Совета Федерации. Сегодня это уже давно совсем не так. Как, по-вашему, исказил вот, ли последующие изменения этих процедур сам дух Конституции?
Я думаю, что очень серьезно исказил и самый дух, и даже в некоторых случаях и букву Конституции, все те новации, возьмем это слово в кавычки, которые были привнесены законами, конституционными, федеральными в нее, в этот дух и букву. Я думаю, что вот это сочетание одномандатных округов и партийных списков государств, ну, было очень оптимальным. Эти выборы поднимали людей многих, инако действующих, инако подходящих к делу, мыслящих совсем по-другому, необычных людей, своими взглядами на жизнь. Они могли не нравиться другим фракциям, могли не нравиться президенту, могли не нравиться бог знает кому, но они олицетворяли Россию. Сегодня это все серьезно усечено. И иногда думается, что порой тот же Совет Федерации, это очень дорогостоящее собрание весьма случайных людей, которые мало представляют интересы субъектов федерации. В общем, мало кого представляет. Более того, я скажу, что вот в развитии того, о чем вы говорили, когда ломается буква, когда рушится дух Конституции, сплошные удары по федерализму. Положим, вот мы в статье 83 полномочий президента, которые отведены ему Конституцией, конституционные полномочия, совершенно не находим, что он имеет право, положим, представлять кандидатуры губернаторов и президентов республик для законодательных собраний. Нет, там совершенно. что он имеет право, если законодательное собрание не утверждает представленную кандидатуру после определенного числа отказов, и эти законодательные собрания распускать. Нет, этого в Конституции совершенно. Более того, вот единственный инструментарий такой действующий в Государственной Думе – счетная палата. Половину счетной палаты избирает Государственная Дума, половину счетной палаты избирает Совет Федерации. И председателя избирает Государственная Дума, а заместителя председателя – Совет Федерации. Умудрились втиснуть в закон о счетной палате, что председатель избирается, оказывается, по рекомендации президента. Ну, вы понимаете, это грубейшие попрания и духа, и смысла, да и буквы Конституции. Вот ведь в чем дело.
Вопрос Роман Доброхотов, лидер движения «Мы». Вот если бы вам сегодня дали довести свою речь до конца в зале Государственного Кремлевского дворца, какие конституционные права, которые попраны сегодня, вы бы перечислили?
Ну, вообще понятно, что сейчас, собственно, не осталось практически ни одной статьи Конституции, которая бы работала. Вот даже была у нашего движения мысль сделать такую красную книгу о Конституции, то есть выделить красным те статьи, которые не работают. А потом понял, что это бессмысленно, потому что они вообще не работают, никакие. Но тут вот еще какая штука. Вот мы сейчас обсуждали, в том числе, избирательную систему, можно там привести пример с референдумами, какие бы там были проведены реформы, ну и прочие институциональные примеры вот этого перекоса в сторону исполнительной власти. Но мне кажется, как раз-таки в Конституции, к сожалению, и заложен был изначально тот изъян, который позволил этому перекосу создаться. И я согласен полностью с Владимиром Буковским, который изначально сразу предупреждал о том, что эта Конституция, вот, к сожалению, подразумевает слишком сильную исполнительную власть. И вот я боюсь, что вот этот динамит, который в ней был заложен, он при Ельцине, в общем, не срабатывал просто потому, что Ельцин отдавал себе отчет, что там свобода слова нужна, что ценности демократии, они для него очень близки. А вот как только пришел Владимир Путин, и как только он, как и многие президенты, в принципе, вот даже в демократических странах поступают, стал как максимально вбирать в себя как можно больше власти, эта Конституция, к сожалению, ему позволила подогнуть под себя все остальные ветви власти, изменить остальную правовую систему. Вот, и, конечно, я считаю, что Конституцию надо, может быть, каким-то образом изменить в сторону большего разделения властей, большего равновесия в системе сдержек и противовесов, чтобы избежать повторения подобных событий.
Член Общественной палаты Алла Гервер, бывший депутат Первой Государственной Думы, сегодня отмечает сразу несколько юбилеев.
У нас сегодня 15 лет фракции «Демвыбор России», который Егор Гайдар возглавлял. И мы много говорим о том, что Конституция много дала России. Она дала ей, в общем, и свободу слова, и свободу демонстрации, и свободу выездов, и свободу частной собственности. И, в общем, она такая свобода. И самое страшное было начать ее портить, что и происходит, к сожалению. Пошли поправки, которые эту Конституцию ужимают, выжимают. И то, что сейчас происходит, мне кажется, это идет наступление на Конституцию. Меня сегодня поразило, когда Медведев сказал, что не трогайте этого молодого человека, который сказал позор и верните ненужные поправки. И он сказал, не трогайте его, пусть он слушает. И его слово ничего не значило, потому что есть силовики, которые вне Конституции, вне прав человека, вне свободы слова, вне свободы собрания, вне свободы волеизъявления. И это очень страшно. И меня это очень сегодня огорчило, не то слово, я просто поняла, что это достаточно все серьезно.
Слушаем вопрос радиослушателя Евгения из Москвы.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я очень рад услышать оптимистическое слово господина Рыбкина о том, что у нас, оказывается, Конституция работает. Он коснулся вопроса о Совете Федерации. Вот у меня вопрос, как там может работать статья в Конституции о том, что Совет Федерации формируется.
Слово Ивану Петровичу.
Спасибо за этот вопрос. Действительно, я вернусь к тому, наверное, не очень внимательно Евгений слушал, что я сказал, что Совет Федерации сегодня на основе тех законов, которые приняты в развитии Конституции, такое дорогостоящее и весьма бесполезное собрание случайных людей, которые мало представляют интерес субъектов Российской Федерации. Ведь если внимательно вчитаться, вдуматься в текст Конституции, то предполагалось, что Государственная Дума будет работать на постоянной профессиональной основе, а что Совет Федерации будет собираться только по предметам своего ведения, в которых в Конституции указаны. Ну, это, конечно, какие вопросы? Вопросы бюджета, конечно, где находятся балансовые формулы и политических, и социальных, и экономических интересов и людей, и субъектов Российской Федерации. Вопросы войны и мира, вопросы границ, вопросы чрезвычайного положения, вопросы применения вооруженных сил за рубежом, назначения генпрокурора, судей Конституционного, Верховного, Арбитражного суда, заместителя председателя Счетной палаты, как я говорил. Ну и для этого достаточно собираться 5-6 раз в год. Ныне собрали 150 людей, которые даже более чем там 150, которые мало представляют, подчеркну, свои регионы и являются, в общем-то, достаточно бесполезным собранием. Надо не вот эти искусственные конструкции предлагать, которые предложил Дмитрий Анатольевич Медведев как президент Государственной Думы, а она готова принять все. Что вот где был депутатом муниципального собрания, был депутатом областного городского собрания, будьте нате, можете быть избраны снова, назначены от имени исполнительной власти, от имени законодательной власти, снова сенатором. Этого не должно быть. Должны быть люди ныне постоянной основе, один из заместителей, положим, губернатора, один из заместителей председателя законодательного собрания субъекта федерации, приезжать согласовывать вот те вопросы, которые я перечислил. А остальные законы могут приниматься по умолчанию. 2 недели прошло, и закон, принятый в Государственной Думе, идет на подпись президенту. Все. И мы так практиковали в первые месяцы и годы работы иногда.
Вопрос лидеру движения «Мы» Роману Доброхоту. Есть ли сейчас шанс у представителей вашего поколения избраться в государственные органы власти, в Государственную Думу, вот в сравнении с теми теоретическими правами, которые дарованы Конституцией?
Ну, поскольку я так понимаю, что в Думу можно избраться в любом возрасте, а медицина, она, в принципе, развивается, то в возрасте 120-130 лет, например, кто-то из нас может туда попасть. А вообще, я думаю, что шанс на демократизацию России, которая позволила бы действительно заработать статьям Конституции, зависит от двух факторов. Первый – это запрос, определенный снизу, он должен быть сильнее. А это вполне реально, потому что из-за остановки потока нефтедолларов очень многие люди поняли, ну, как-то их, они протрезвились немножко, они поняли, что на самом деле нет прямой связи между диктатурой, между Путиным и благосостоянием. А второе условие – это все-таки активность организаторов различных демократических движений, и мы видим, что сейчас создается движение «Солидарность», и другие движения пытаются как-то активизироваться. Если действительно вот организаторы будут достаточно талантливы, чтобы перетянуть вот протестное настроение в пользу именно в демократическое крыло, а не в коммунистическое, не в коричневое, которое сейчас тоже пытаются подниматься на кризисе, вот тогда действительно, возможно, мы заставим власть зауважать Конституцию.
Прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Мурманской области, в руднике, где произошел взрыв, продолжаются аварийно-спасательные работы. Жертвами взрыва стали 12 рабочих. 4 человека получили травмы. В Ингушетии, в городе Карабулак, совершено покушение на главу местного следственного отдела Ахмеда Шахагульгова. Он ранен. По сообщению правоохранительных органов, неизвестные заложили взрывное устройство под днище служебного автомобиля Хашагульгова. В Подмосковье начал работу учредительный съезд нового оппозиционного движения «Солидарность». Съезд, в котором принимают участие около 300 делегатов из 45 городов, продлится 2 дня. Российские правозащитники призывают президента отклонить закон о сокращении компетенции суда присяжных. В пятницу Госдума России приняла законопроект, отменяющий суд присяжных при рассмотрении дел по обвинению в терроризме, шпионаже, диверсиях, государственной измене и организации массовых беспорядков. Лидеры стран Европейского Союза единогласно поддержали пакет мер по борьбе с глобальным потеплением, заявил президент Франции Николя Саркози. Выступая по окончании двухдневного саммита ЕС в Брюсселе, он сообщил, что государства Евросоюза обязались к 2020 году сократить выбросы в атмосферу углекислого газа на 20%. Компания «Нафтогаз Украины» вынуждена будет прекратить снабжение газом 90% предприятий тепловой энергетики из-за долгов. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя правления компании Владимир Триколич. Испания готова выдать России выходца из Чечни Мурата Гасаева, подозреваемого в причастности к нападению на Ингушетию.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, какую роль в новейшей истории страны сыграла действующая Конституция, принятая ровно 15 лет назад, говорим с бывшим председателем Первой Государственной Думы Иваном Рыбкиным и лидером движения «Мы» Романом Доброхотовым. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Олег Румянцев, бывший ответственный секретарь Конституционной комиссии Съезда народных депутатов России, сожалеет об утрате изначального духа Конституции.
Конституция сегодня имеет двойственную, что ли, природу свою. С одной стороны, из проекта Конституционной комиссии взято многое, что касается прав и свобод человека, основ конституционного строя. А вот механизм был взят из проекта Шахрая Собчака Алексеева. Во многом механизм, скроенный под традицию российского государства, российского общества. Традицию наличия некакого ствола власти, который все вот скрепляет. Я рассматриваю вот эти скоростные поправки как а... признание того, что Конституция становится все больше и больше фиктивной, и значит, нужно ее ремонтировать. Хорошее признание, здравое. И б, ее все-таки воспринимают как часть антикризисного пакета. Вот не только пояса затянуть, надо еще и дать возможность исполнительной власти быть поменьше под контролем парламента. Мы видим в жизни, что все больше и больше вот этот дух Конституции и, с другой стороны, традиционалистский механизм самовластия входит в противоречие.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Еще в римском праве было заложено понятие, что самый хороший закон тот, который неукоснительно соблюдается. В Петровской России вообще конституции не было, зато в каждом приказе висел царский указ о том, сколько батагов полагается чиновнику за неисполнение того или иного закона. Да? В Советском Союзе появилась брежневская хорошая конституция, да? Однако людей хватали за лозунги «соблюдайте собственную конституцию». Сегодня в России с хорошей конституцией людей также начали хватать за лозунги «исполняйте собственную конституцию». В связи с этим у меня два вопроса. Первый к Ивану Рыбкину. Знаете ли вы хоть одного чиновника, который бы понес наказание за несоблюдение российской конституции? И второе у меня к Роману Доброхотову. Если что советская брежневская конституция не работала, что ельцинская российская не работает, то чем они, собственно, отличаются друг от друга? Это Филькины грамоты.
Вопрос Ивану Рыбкину о бюрократии. Вам слово.
Я прежде всего хочу поддержать моего собеседника Романа и Олега Германовича Румянцева в том, что действительно дух конституции, и даже букву подчеркнул, порой попирается. По сути дела, в одной из главных статей Конституции, статьи 3, один из пунктов гласит, что высшим непосредственным выразителем власти народа является референдум и свободный выбор. Референдум обставлен такими бюрократическими закорючками, что его провести, по сути дела, невозможно, если только изволит желание иметь президент, больше никто. А свободные выборы, это уже становится притчей во языцах. По сути дела, их как таковых, ни в выборах губернаторов нет, ни в выборах президентов республик нет. Государственная дума очень странным образом в режиме политического рисования избирается. О Совете Федерации мы только что говорили, что эти люди с министерскими зарплатами порой совершенно бесполезны для России. Просиживают здесь, протирая штаны, время сжигая и деньги народные. Бюрократии стало, конечно, в разы больше, чем было раньше. Россия уменьшилась по численности населения в два раза по сравнению с Советским Союзом. Но все присутственные места бюрократии заняты, и они действуют, и они отравляют каждодневно, ежечасно нашу жизнь, жизнь граждан. И, конечно, если говорить о том, что говорил Николай, наш слушатель из Тулы, что эти люди вроде бы и не старые еще люди. И как-то раз Петр Первый, не берусь точно, говорит, писал, что будучи опытом искушенным, знаешь, что дурак здоровье отменного шкоды великой по глупости чинить может. И поэтому в полном здравии проживает. Поэтому сдержать бы надо. И еще одна мысль. Вот говорил, горько иронизируя, Роман о том, что, возможно, можно будет избраться в Государственную Думу, в Совет Федерации, наверное, какие-то должности в субъект Федерации, годам к 120. Действительно, выключены те самые социальные лифты свободных выборов, которые выносили наверх людей в абсолютной большей своей части как отменной подготовки, здравого взгляда на жизнь, которые действительно нужды и заботы людей понимали. Не все давалось, но в кризисное время страну сумели удержать. Эти же люди, вот эта команда, которая пришла и теперь закрепляется увеличением сроков пребывания у власти, я еще раз повторюсь, вроде бы еще не совсем старые люди, но они так обставляют все, что институт свободных выборов уничтожают, и эти социальные лифты, которые людей молодых, талантливых возносили наверх государственной власти, по сути дела отменили. Остановили эти лифты и только по назначению говорят, вот того привезите, желательно из Питера, и у того привезите, сверху взирая из-под кремлевских и белодомовских звезд. И только тех привозят, кого назначают. Пришло время кризиса, а управлять-то в кризисное время страной-то некому, и страна со страхом взирает, как эти люди растерялись в условиях кризиса, уже треть золотовалютных запасов они просадили.
Вопрос Романа Доброхота. Вот, повторяет ли нынешняя Конституция судьбу Брежневской? Правда, в той была откровенная шестая статья. Вам слово.
Я бы даже сейчас не стал бы текстуально сравнивать эти две Конституции, поскольку, если вот спрашивать, там, является ли Конституция Филькина грамота, то на самом деле вообще любая Конституция, как текст, представляет собой Филькину грамоту, потому что Конституция – это не текст. Конституция – это совсем другая штука. Мы можем понять, что если посмотрим, например, на Конституцию Соединенных Штатов, между прочим, старейшую Конституцию и, наверное, самую уважаемую, чтимую Конституцию в мире, то мы можем увидеть, что текст, он, в общем-то, совсем не, как бы не актуален. И к нему в Америке не относится им буквально, а к нему относятся скорее как к Библии, к тексту, который трактуется с приданием определенного метафорического смысла, который вкладывается уже современными людьми каким-то образом. И вот все таким образом, вся Конституция — это то, что вот в головах людей. Вот это основной закон, который у них есть в данный момент. В принципе, она может даже не писать вообще ничего. Ее может вообще не быть. Главное, чтобы в головах у людей было представление о том, как соотносится отношение, как соотносится государство и общество, о том, что такое основные права и свободы, и вот какие-то такие эти основополагающие вещи, они должны быть в головах. И их сейчас у россиян нет. Как мы можем сейчас божественную конституцию написать и миллиард поставить солдат, которые будут расстреливать за неисполнение этой конституции, но она не будет работать до тех пор, пока в головах людей не сформируются определенные ценности, на мой взгляд.
Сергей Филатов, бывший глава президентской администрации при Борисе Ельцине, удручен искажениями сути Конституции.
Конечно, искажены сами выборы в Государственную Думу. Мы выбираем не депутатов, это неправильно. Мы выбираем некие партии, которые по своей воле туда командируют неизвестных избирательных людей. Напрочь потеряна связь между депутатом и избирателем. Это надо было, конечно, наверное, ответить в Конституции. Но тот же партийный принцип надо было заложить на выборах с тем, чтобы выбираем там Иванова от КПРФ, Петрова там выбираем от Единой России. Выбирайте, там они встречаются и организуют фракцию. Но когда мы голосуем за партию, то дальше, я очень этого боюсь, сегодня начинается очень сильное извращение, потому что партия приобретает вид КПСС. То есть она начинает руководить всем и вся. Избиратель не избирает партию, избиратель избирает депутатов. для того, чтобы они принимали законодательство. А получается, что избиратель избирает партию, которая предоставляется все права контроля, кадровые проблемы и прочее, прочее. Это, в общем, повторение КПСС, от которой мы все убежали в свое время.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаю вопрос москвича Владимира Ивановича.
Страна, добрый вечер и с праздником.
С праздником.
Статья 20 Конституции, пункт 1. Каждый имеет право на жизнь. Это, наверное, самая главная статья вот этой Конституции. И она за время правления Путина была нарушена очень много раз. Я просто не хочу приводить пример, но хочу просто привести маленький пример, когда стал вопрос жизнь детей и действия государства. Государство стало выше жизни детей. Это так, между прочим. И второй вопрос, хочу обратиться непосредственно к господину Рыбкину. Сама Конституция, конечно, она, как юридическая форма, она неплохая. Но тот институт, который создан для ее выполнения, это я просто не могу найти даже эпитетов, которые можно выразить. Вот вы, господин Иван, пытаетесь, так сказать, объяснить, но института вообще этого нет. И я просто не знаю, как Зорькин работает в этом поле.
Да, деградировали ли, по-вашему, органы надзора за исполнением Конституции и Конституционный суд, слово Ивана Петровича Рыбкина?
Знаете, я тоже с большим огорчением взираю на то, что происходит с Конституционным судом. Но сначала, вообще-то, даже не считается мнением Конституционного суда, его выдворили так далеко от Москвы, чтобы, наверное, глаза не застил. Но, в конце концов, вторая столица, прекрасное месторасположение и тому подобное. Но я с трудом узнаю председателя Конституционного суда. И как работает сейчас господин Зорькин, мне, конечно, смотреть очень и очень тяжело. Даже тот, вот вопрос простой, как на оселке проверялась значимость Конституционного суда, его профессионализм. Когда спросили по поводу возможного назначения губернатора, представления кандидатуры губернатора законодательным собранием президентом. Только перед этим, совсем недавно, Конституционный суд в этом же составе принимал решение и сказал, что только выборы, свободные выборы, кстати, об этом президент говорил, а спустя определенное время после трагедии Беслана, когда действительно была растоптана часть первой статьи 20 Конституции о праве на жизнь, тем более детей, вдруг принимается решение. И Конституционный суд, вдумайтесь, объясняет это назначение губернаторов, по сути, политической целесообразностью. Изменились политические условия. С большим сожалением говорю, что одна из самых главных составляющих судебной ветви власти, а именно Конституционный суд, сегодня в тяжелом положении пребывает.
Вопрос Романа Доброхотова. Каков может быть, по вашему, механизм принуждения к исполнению собственной Конституции? Вам слово.
Ну, раз мы заговорили о Зорькине, то он, по-моему, вообще не там глава какого-то Конституционного суда, а государственный менеджер по работе с Конституцией. Это как бы всем известная реальная должность. И мне кажется, что другого варианта здесь не может быть при нынешней структуре власти, где, понимаете, не существует никакого равновесия посередине. Это либо диктатура, когда все выполняют должность менеджеров, исполняющих решения главного босса, либо это система с обратной связью, где всегда конечное решение за обществом и его представителями. А его представители могут быть и судьи Конституционного суда, могут быть и депутаты, может быть кто угодно, могут быть сами люди на референдуме выходящие. Вот пока мы находимся в том, в той стадии колебания маятника, когда он ушел далеко в сторону авторитаризма, я думаю, что бесполезно пытаться придумывать какие-то органы, которые будут защищать Конституцию. Это же дело, опять же, я возвращаюсь, дело не в органах, дело не в тексте и ни в чем другом. Дело в том, что какие у людей есть представление об ответственности власти. И дело в желании смелости людей бороться за эти представления, я так считаю.
Слушаю вопрос москвички Евгении Витальевны.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я хочу сказать, что я совсем со стороны. Мне не нравится ни Ельцин, ни Зюганов, ни Путин. Мне всегда нравились честные труженики. Вот у меня родственники в Магнитогорске, сейчас там массовое увольнение рабочих, и есть даже случаи, кончают жизнь самоубийством. То есть право на труд, вот, пожалуйста, где право на труд честным труженикам? И это право на труд было отобрано при Ельцине. Этими ваучерами рабочие стали челноками. И как-то вы говорите о Конституции, совершенно непонятно. Что в вашей Конституции записано, что дети алкоголики должны были, старики должны умирать? Это все есть? И есть вот такая Конституция. И вы восторгаетесь и говорите, что не выполняется. У вас вот на Радио Свобода недавно появилась потрясающая заставка. Говорят, почему сегодня в России уровень гражданского сопротивления лжи ничтожно мал? Вот, мне кажется, все, что сейчас происходит, все говорят про эту прекрасную Конституцию, это вот ложь.
Вопрос Ивану Рыбкину. Как, по-вашему, вот выведение категории дел о социальных протестах из ведения суда присяжных, это есть подготовка к грядущим волнениям? Вам слово.
Ну, прежде всего, Владимир Алексеевич, хочу сказать нашей слушательнице Евгении Витальевне, что ее мысль о том, что Конституция сама по себе, а жизнь сама по себе, она на самом деле верна, к сожалению, великому. Что касается выведения ряда вопросов, а именно вопросы, которые касаются терроризма, по сути дела, там, попыток изменения государства, насильственного свержения государственного строя, и подчеркну, и массовых беспорядков, эти вопросы изымаются из-под юрисдикции суда присяжных. Я считаю, это тоже симптоматично. Власть в растерянности, власть боится и загодя готовит некоторые ответы, тоже поставим это слово в кавычки, протесту людскому. Людям очень тяжело, верно говорится, не только в Магнитогорске, но и на север стали, и на Красном Октябре в Волгограде. И по всем городам весям идут серьезные сокращения. Мы сейчас переживаем еще мало-мальски благополучный декабрь, а наступит январь-февраль, когда сокращения приобретут еще больший характер. К сожалению, люди будут терять работу, и эти пособия совершенно издевательские. Они, конечно, никак не могут скрасить жизнь людскую и помочь пережить эти невзгоды тяжелейшего кризиса, который действительно бушует на планете и в России.
Вопрос Роману Доброхоту. Как, по-вашему, способна ли непримиримая оппозиция вести политическую борьбу, оставаясь в рамках действующей Конституции?
Ну, я думаю, что, в принципе, пока еще оставаться в рамках Конституции вполне реально. Другое дело, кто как эту Конституцию будет трактовать. И, кстати, вот очень интересный показательный случай с нашей радиослушательницей, которая стала выдвигать претензии к Конституции, которая там сколько всего не прописано, там право на труд, там очень много всего нет. Ну, друзья мои, по-моему, это какие-то очень странные претензии. Такое впечатление, что в Конституции должно быть прописано, что надо чистить зубы по утрам, уходя, выключать свет, мыть руки перед едой. Послушайте, в Конституции, в принципе, достаточно записать только, что власть ответственна перед обществом, и что президент – это слуга народа. В ней, в принципе, вообще можно больше ничего не писать. И вот интересно, что сделала сама радиослушательница для того, чтобы ее права уважали, чтобы ее право на труд уважали. Что сделали ее родственники в Магнитогорске для того, чтобы того, что происходит сейчас, не случилось. Вот мне кажется, если бы они, например, создали сильный профсоюз за последние годы, они могли бы побороться за свои права. Но мне кажется, на них сейчас лежит определенная доля ответственности, так как, если спрашивать, как они голосовали, окажется, например, что они вообще не голосовали или голосовали за Единую Россию и Путина, которые, собственно, вот это надругательство над Конституцией совершили. И вот, мне кажется, надо вот немножечко людям взглянуть и не только на основной закон, но и на себя, которые позволили этот основной закон так унизить.
Владимир Туманов, бывший председатель Конституционного суда России, призывает к бережному отношению к основному закону.
Конституция очень много дала России. Представление четкое о том, что такое Конституция и что такое не бумажная Конституция, а Конституция действующая, когда не во всем столь эффективна, как бы хотелось. И что это есть нечто, ну, прямо скажем так, неприкасаемое в праве, что нужно беречь, охранять, и чем надо руководствоваться. Это вот главная идея Конституции, идея конституционализма, которая достаточно глубоко проникла в массы, потому что уважение появилось к Конституции. Кстати говоря, его не было в первые годы после принятия Конституции. Очень было много критики Конституции. Вот Конституция хорошая, а зарплаты не платят. Конституция хорошая, а колбасы нету. Но это все было бытовой правовой нигилизм, который со временем исчез в отношении Конституции. Выросло в общественном сознании понимание роли, что такое Конституция. Пройдет еще лет 15, и совсем будет хорошо.
Слушаем вопрос из Кемеровской области от радиослушателя Владимира.
Здравствуйте. Хотел бы услышать вот на такой вопрос ответ Романа и авторитетное мнение Ивана Рыбкина. Вот год назад у нас прошли выборы президента. Было израсходовано очень много денег. Но фактически в стране руководит Путин. Вот. Предусматривает ли Конституция наша вот такую вот смену? И, значит, если это, если она не предусматривает, то кто должен отреагировать на такое подобное вот явление? И на Западе или где-то в Америке, в мире вообще такие вот вещи, как где-нибудь просто, когда один человек передает власть другому, есть или нет?
Вопрос Ивана Рыбкина. Грозит ли России двоевластие?
Ну, в принципе, двоевластие, оно реально существует, отвечая на вопрос нашего слушателя из Кемерово, могу сказать. Реально, конечно, в Конституции четко и ясно написано полная подотчетность правительства и премьер-министра, председателя правительства, президенту. И он назначает председателя правительства, он его и снимает, правда, согласие Государственной Думы, снимает, отстраняет от работы. Я нисколько не хочу провоцировать неких там и черных кошек пускать между президентом и премьером, но вы посмотрите, даже все аналитики ведущие, ошибаясь, называет попеременно то так, то этак. Реально два президента. Ну, что касается преемников, в жестких тоталитарных режимах мира это преемство есть, есть попытки своих преемников назначать и тому подобное. Я-то полагаю и знаю твердо, что Борис Николаевич думал о том, что этот молодой человек, Владимир Владимирович Путин, придя к власти, пойдет путем именно утверждения и федерализма, и утверждения, и реализации освоения конституционного поля всей Конституции. Недавно считали авторы-разработчики, в частности Сергей Михайлович Шахрай, о том, что едва ли это поле Конституции на 55% освоено. Да и освоение очень часто принимает совершенно издевательский форм. По форме вроде бы все правильно, а по существу издевательство. Не об этом думал Борис Николаевич, и мы говорили уже после избрания Владимира Владимировича Путина президентом. О другом думал, несколько по-другому, и даже порой совсем по-другому пошли события. А уж что произошло на рубеже 2007-2008 годов, что там говорить? 6 лет надо для того, чтобы освоить управление страной. Людей подготовленных надо избирать президентами, которые с первого дня могли бы работать.
Вопрос Романа Доброхотова. Соответствует ли по вашему конституционным нормам степень легитимности избранного парламента и главы государства?
Во-первых, если мы исходим из того, какой есть мировой опыт и как, в принципе, по закону должна работать эта система, нам надо разделять два вопроса. Насколько сейчас между ветвями власти обстоит соотношение там между президентом и правительством, между президентом и парламентом. И вопрос, который был задан радиослушателям насчет преемников, потому что все-таки преемник – это вещь достаточно нормальная во всех странах, когда человек говорит о том, что вот есть некий политик, которому я доверяю, который, как мне кажется, должен быть следующим президентом. Но у него должен быть сильный соперник по закону. То есть должна быть свободная конкуренция между вот этим вот преемником и какой-то другой партией. Да? А вот когда мы говорим уже о вопросах двоевластия, о вопросах того, что у нас сейчас премьер-министр сильнее всех ветвей власти вместе взятых, хотя по закону он, согласно Конституции, той же самой, он вообще не очень-то большими полномочиями обладает. Вот тут уже, мне кажется, мы видим подтверждение моих предыдущих слов о том, что не так важны какие-то формальные вещи прописанные, в том числе в законе, в Конституции, как важно понимание людей о том, как должна эта система работать. Если, соответственно, у людей будет представление о том, что такое система сдержек и противовесов, разделение ветвей власти, и они будут бороться за то, чтобы соблюдалось вот это разграничение, то тогда оно автоматически заработает, я считаю. И вот сейчас, к сожалению, мы видим, что никакого разделения власти на самом деле нет, и Конституция в этом смысле полностью нарушается.
Вопрос Ивану Рыбкину. Как, по-вашему, искажает ли продление сроков полномочий Государственной Думы и президента саму суть российского государственного строя?
Я считаю, что продление срока президентства с 4 до 6 лет и с указанием в этой же статье 81 о том, что может дважды избираться человек, два раза подряд, на президентство, это очень опасные вещи. Это закрепление той негативной тенденции сегодня во власти, которая именуется вертикалью власти и той самой суверенной демократии, которая не выдерживает критики. И кризисные явления, которые испытывает страна в течение последних 3 месяцев, жесткое, но справедливое тому подтверждение. Когда нет свободных выборов, когда народ лишен выбора, когда назначения приобретают и выборы такой делячий характер, жди беды.
Вопрос Романа Доброхотова. Ожидаете ли вы ответа официального какого-то от государственной власти на свой сегодняшний демарш?
Да мне кажется, власть, наоборот, пытается сделать все, чтобы это дело замять. Единственная реакция, которая только может быть, это то, что ужесточится пропускной режим в Кремль. Вот. Но я ожидаю скорее ответа от граждан, потому что я надеюсь, что вот подобные примеры, когда люди высказывают свое мнение, им за это ничего страшного нет. Вот меня стреляли, я спокойно сейчас сижу, разговариваю. Вот этот пример покажет людям, что, в общем, бояться не надо, и что, в общем, эти высказывания достаточно эффективны, поскольку я вот не ожидал, что так все об этом заговорят.
Спасибо. Напомню, что 15-летний юбилей Конституции обсуждали с Иваном Рыбкиным и Романом Доброхотовым. Вы были на прямой телефонной связи. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза. Координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Марина Смирнова и Марк Штильман.
В воскресенье, 14 декабря, в час дня, в программе «Общественное мнение» мы будем обсуждать старые и новые российские мифы. Что такое особый путь страны? Для многих ли Сталин остается сегодня вождем и отцом? В гостях у «Радио Свобода» Лев Гудков, директор аналитического центра Юрия Левады. Повтор передачи в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6105, 7335 и 7425. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».